Здравствуйте! Это подкаст «Политзеки. Память вещей». Проект виртуального общественного музея «Пермь-36». Мы рассказываем истории советских диссидентов, сидевших по политическим статьям на севере Пермской области с 70-х до начала 90-х годов прошлого века. А помогают нам в этом вещи. Реальные экспонаты музея «Пермь-36», когда-то собранные командой его создателей. В подготовке подкаста использованы воспоминания основателя Мемориального центра истории политических репрессий Виктора Шмырова и база данных политзаключенных с сайта gulag-perm36.org. В центре первого эпизода – фотоснимок. Из воспоминаний Виктора Александровича Шмырова.
И вот перед нами фотография. Что же на ней? Три весьма немолодых человека, очень интеллигентного вида. Они втроем приколачивают доску к какому-то высокому забору. И эта фотография имеет серьезное историческое значение и смысл. В ней интересно все. И персонажи, и сюжет. Но сначала о персонажах. Это Болис Гаяускас, литовец, Левко Лукьяненко, украинец, и Сергей Ковалев, русский. Дело происходит в 98 году в бывшем лагере Пермь-36, заключенными которого все трое в свое время были.
В 1998 году, спустя 10 лет после закрытия лагеря Пермь-36, на этом месте уже пятый год действовал общественный музей. Восстанавливались разрушенные здания, собиралась коллекция, создавался архив. И в музей пригласили бывших сидельцев зоны, которые рассказывали о том, как была устроена жизнь в лагере и при каких обстоятельствах они здесь оказались. И у каждого был свой путь на зону, затерянную в глухой уральской тайге. Болис Гаяускас. В 1926 году он родился в Свободной Литовской Республике. Это потом, в 1940 году, Литва была аннексирована, и Болис стал считаться гражданином уже не Литвы, а СССР. Хотя его, как и тысячи других граждан, никто не спрашивал, желает он этого или нет. На момент прихода немцев он был студентом философского факультета Каунасского университета и создал там антифашистскую группу. В то время в Литве было большое сопротивление фашистской Германии и в городском подполье, и в лесу. Гестапо вычислило его, его арестовали и бросили в концлагерь. Из концлагеря Болис смог сбежать в лес, где было множество самых разных литовских вооруженных отрядов. Была так называемая Литовская армия свободы. Были и другие группы, которые потом, в советское послевоенное время, назвали лесными братьями, при том, что сами они так себя никогда не называли. А потом пришла Красная армия, и он вернулся из леса в город, хотел восстановиться в университете. Но вскоре снова попал за решетку. Фактически за то же самое, за что в 1942 году его схватило гестапо, в 1948 году его арестовал НКВД. Задержан Болис был в мае 1948-го как руководитель националистической группы, которая ставила своей целью борьбу за свободу Литвы. А уже в сентябре был осужден к 25 годам лишения свободы по четырем статьям Уголовного кодекса РСФСР. Первое – это измена родине. При том, что родина его была – Литовская республика, а не СССР. Второе – совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти. Третье обвинение – пропаганда и агитация, содержащие призывы к свержению или ослаблению советской власти. И четвертая статья – участие в антисоветской организации. Так он и получил срок в 25 лет. И отбыл весь этот срок полностью. От звонка до звонка.
Нужно понимать следующее. После войны все сидевшие в лагерях, что называется за войну, делились на две группы. Часть из них были коллаборационисты, сейчас говорят коллаборанты. Ну, то есть те, кто с оружием в руках, служили в немецко-фашистских формированиях. В полиции или в отрядах особого назначения. А вторая часть – это те, кого с 44 года стали называть националисты. Прежде всего, бойцы украинской повстанческой армии и литовские партизаны. Те, кто в лесах боролся не с Красной армией, а с советизацией и отрядами НКВД, которые эту советизацию проводили. И для советской власти националисты были гораздо страшнее коллаборационистов. Люди, посягавшие на целостность Союза, боровшиеся за независимость своих стран, право на которое было прописано в Конституции, в глазах Москвы были большими преступниками, чем пособники фашистов. При этом речь шла о сотнях тысяч человек. Очень многие были расстреляны, остальные отправлены в лагеря. Считалось, что те, кто получил максимальные сроки, а не расстрел, не были уличены в убийствах и в истязаниях советских граждан. Ну, то есть у них на руках, в отличие от коллаборационистов, не было крови. А дальше было следующее. В 1955 году, через 10 лет после окончания войны, для коллаборационистов была объявлена амнистия. Все, кто были осуждены на срок до 10 лет, сразу были освобождены подчистую, даже со снятием судимости. Тем, у кого срок был больше, его сократили наполовину. И достаточно быстро все коллаборационисты вышли на свободу. Но ни один националист не вышел. Все они отбывали свои 25 лет.
Свои 25 лет Борис Гаяускас отсидел в основном в Казахстане, в разных лагерях на тяжелых работах. Он был участником лагерных восстаний, которые после смерти Сталина прокатились по многим лагерям. Выучил в заключении полтора десятка языков, общался с заключенными разных национальностей и в итоге, помимо основных европейских, владел японским, корейским, китайским. Выйдя на свободу в свои 47, в мае 1973 года, Борис не продержался там и 4 лет. Он вновь оказался под стражей и после года следствия получил новый срок – 10 лет лагерей особого режима. Теперь он уже считался рецидивистом, повторно совершившим особо опасные государственные преступления. Что он успел сделать за эти 3 года? Цитирую приговор от 14 апреля 1978 года. Перевод на литовский язык книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», 1 том. Сбор материалов по истории литовского партизанского движения. Сбор сведений о лицах литовской национальности, отбывавших и отбывающих заключения в лагерях СССР по обвинению в особо опасных государственных преступлениях. Ну и, наконец, составление списков лиц, которые были репрессированы в Литве, начиная с 1939 года, с того момента, когда советские войска вошли на территорию Литовской Республики. И все это квалифицировалось как антисоветская агитация и пропаганда и участие в антисоветской организации. И снова Борис Гаяускас отбыл весь назначенный ему срок. Только теперь в лагере особого режима, а это значит, как в тюрьме. Круглосуточно запертая камера. Прогулка раз в сутки, 45 минут в маленьком прогулочном дворике. Небо затянуто колючей проволокой. Итак, 10 лет. Сначала в Мордовии, а потом, с 1980 года, на зоне Пермь-36. И это были не просто нечеловеческие условия, но еще и реальная угроза жизни. К политическим подсаживали настоящих уголовников. Так Борис получил от одного из них отверткой в сердце. К счастью, удар пришелся мимо, и он остался жив. После тюремного срока предстояло еще 5 лет ссылки в Хабаровском крае. Там уже и застала его амнистия для политзаключенных, объявленная в октябре 1988-го. Борис Гаяускас вернулся в Литву и до конца жизни был одним из самых уважаемых правозащитников и политиков. Он был избран депутатом Сейма, где возглавил комиссию по расследованию деятельности КГБ. Принимал участие в создании пограничной службы Новой Литовской Республики и в создании Института национальной памяти. Готовил к изданию материалы о партизанском движении. Итак, это был рассказ о первом человеке, который чинил забор на той самой фотографии. Кто же были другие 2? У 2-го человека, Льва Григорьевича Лукьяненко, была совсем другая судьба. Он был добропорядочный советский гражданин, родившийся в 1927 году в Восточной, уже советской Украине, на Черниговщине. Комсомолец, затем член КПСС. Когда началась война, прошел быстрые офицерские курсы, получил офицерское звание. Успел повоевать с конца 1944 года. Победа застала его в Австрии, где он оставался служить офицером советской оккупации до смерти Сталина в 1953 году. После демобилизации Лукьяненко поступил в Московский госуниверситет на юридический факультет. Окончив юрфак в 30 с небольшим лет, он просит распределения на Львовщину, в Западную Украину, потому что к тому моменту он не только знал о борьбе западноукраинцев за свободу своей страны, но и внутренне поддерживал ее, хотя и родился в восточной части республики. Его направили во Львовскую область инструктором райкома КПСС. Но уже через год ему удается уйти с этой работы и стать адвокатом. И в том же самом 59-м году он с группой близких друзей со Львовщины создает свою партию – Украинский рабоче-крестьянский союз, УРКС. Пишет программу, устав УРКС. Цель партии – пропаганда проведения референдума о конституционном выходе Украины из состава СССР. Из воспоминаний Виктора Александровича Шмырова.
Понимаете, что происходит? В это же самое время, во второй половине 50-х, рассматривалось очередное дело очередной украинской националистической партии, собранной Поликалом ОУН, то есть имевшей своей целью вооруженную борьбу за освобождение Украины. Была осуждена группа в полтора десятка человек. Они попали в лагеря, а четверо ее руководителей были расстреляны. В Украине до 1961 года все еще продолжались попытки этой вооруженной борьбы. И Левко понял, что такая борьба обречена на поражение. Победить оружием советскую армию и КГБ невозможно. И он создал партию, основанную на обращении к праву. Потому что право нации на самоопределение было записано в Конституции СССР и в Конституции каждой из союзных республик, в том числе и украинской. Но никто не обращал на это внимания. А Левко за это уцепился. Ну что, его схватили, и готов был приговор к расстрелу.
Больше месяца Лукьяненко после суда просидел в тюрьме, ожидая расстрела. Но высшая мера наказания была заменена 15 годами лишения свободы. И он отправился в мордовские лагеря. В начале 76 года, отбыв полностью весь срок, Левко Лукьяненко вернулся на родину, в Украину. А осенью 76 года он вошел в состав украинской хельсинской группы, то есть снова попытался бороться с советской властью правовыми методами. В 1975 году СССР подписал итоговый акт на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Хельсинки. Для Советов этот документ был важен, потому что фиксировал в рамках международного права послевоенные границы, в первую очередь Калининградскую область в составе Советского Союза. Но заключительные главы в этом документе были посвящены проблемам прав человека и опирались на Всеобщую декларацию прав человека, принятую ООН. Документ был опубликован в советской прессе, и диссиденты получили новые международные инстанции для обращения с жалобами на нарушение гражданских прав и свобод в СССР.
Был такой человек, член-корреспондент Армянской академии наук Юрий Федорович Орлов, физик. Вообще-то он был москвич и даже работал на атомном проекте. Но за свое свободомыслие был исключен из института, и его пригласили на работу в Армению. Он обратил внимание на эти заключительные, так называемые, гуманитарные главы итогового документа. И вместе со своими московскими единомышленниками, он вернулся в Москву в это время, создал группу по контролю за исполнением на территории Советского Союза положений этого итогового документа. То есть что изобрел Орлов? Он изобрел право законного обращения в европейские, ну а кроме стран Европы этот документ подписали еще США и Канада, и в отечественные органы власти с информацией о нарушении прав человека, нарушении положений этих гуманитарных статей. И он стал это делать. Но действовать можно было только легально, открыто, в том числе и для властей. Документы принимались голосованием, ставились подписи. Более того, сообщалось, что к этим людям можно обращаться со всеми фактами нарушения прав человека, и указывались их адреса, а они будут придавать их гласности. И они собирали эти документы и отправляли в инстанции стран, подписавших международное соглашение.
Кроме первой группы в Москве, которая получила название Московской Хельсинской группы, были созданы такие же в Украине, Литве, Грузии и Армении. Левко Лукьяненко входит в Украинскую Хельсинскую группу, то есть официально объявляет властям, что он является ее членом. Подписывает документы, которые свидетельствуют о нарушении прав человека в адрес других стран. Разумеется, он был очень быстро арестован. Чуть больше года продлилось его легальное членство в этой организации, до 12 декабря 1977 года. И вот Лукьяненко, так же как Гаяускас, снова за решеткой и уже как особо опасный рецидивист. А это 10 лет лагерей особого режима. Сначала в мордовской зоне, а после ее ликвидации в 80-м году в Перми 36. И так же, как Гаяускас, он отбыл весь свой политический срок, попал в ссылку и оттуда был освобожден в 88-м году. В 90-м году Лукьяненко в Киеве создает Республиканскую партию Украины. В следующем составляет акт о незалежности Украины, поныне действующий документ. В 92-м году фактически с нуля создает посольство Украины в Канаде. Находит и арендует здание, запускает работу в статусе чрезвычайного и полномочного посла. Именно в Канаде находится самая крупная украинская диаспора за рубежом. Кроме того, Левко Лукьяненко был депутатом Верховной Рады 4 созывов и до конца своих дней оставался одним из самых видных политиков Украины. И мы вновь возвращаемся к фотографии, где трое бывших диссидентов ремонтируют забор на зоне особого режима в лагере Пермь-36. Третий – это известный российский правозащитник Сергей Адамович Ковалев. Его инакомыслие началось еще со студенчества и первых лет работы после окончания биологического факультета МГУ. В середине 60-х годов он принимал участие в движении в поддержку генетиков, то есть против кампании, организованной Лысенко. С середины 60-х он уже заведующий отделом исследовательской лаборатории математических методов биологии. И с этого же времени он занят в правозащитной деятельности. Ковалев был одним из первых ученых, которые подписывали правозащитные документы. А в 72-м году, после ареста предыдущего редактора, Сергей Адамович стал очередным редактором «Хроники текущих событий».
Что такое хроника? Это подборка информации о нарушении прав человека в СССР. Ее придумала поэт Наталья Горбаневская. В майские праздники 68-го года она, выйдя в декретный отпуск, взяла и напечатала на машинке материалы процесса 4. Суда над самоиздатчиками Гинзбургом, Голландсковым, Добровольским и Ложковой. А также другие известные ей к тому моменту факты нарушения прав человека в хронологическом порядке. Заглавила этот документ «Год прав человека в СССР» к юбилею принятия Всеобщей декларации о правах человека. А подзаголовок документа «Хроника текущих событий» вскоре стал названием всего периодического издания. Тогда в хронике было несколько страниц. А вот когда Ковалев редактировал хронику, она насчитывала уже несколько сотен страниц. Их печатали на пишущих машинках на тонкой бумаге очень плотно. Информация собиралась по всей стране, нелегально, из рук в руки. Отмечу, когда по делу Ковалева шло следствие, ему решили предъявить обвинение в публикации недостоверной информации. И КГБ просмотрел несколько сотен информаций, нашел какие-то ошибки, опечатки, но ни одной неверной информации не смогли найти. Таким было качество этой работы, понимаете?
Сергей Адамович Ковалев был редактором «Хроники» с 72 по 74 год. При нем она стала системной, обширной и точной, а объем ее вырос до 200 страниц. Факты незаконных увольнений, арестов, обысков, которые касались не только инакомыслящих, но и православных, баптистов и многих других притесняемых в Советском Союзе групп. «Хроника» расходилась в многочисленных машинописных копиях, вывозилась за рубеж журналистами или дипломатическими работниками. А там уже печаталось легально, зачитывалось на радио «Свобода» и «Голосе Америки». Власти жестоко боролись с этим. И в какой-то момент, как рассказывал сам Сергей Адамович, он заметил, что за ним плотно следят, и понял, что его скоро арестуют. Из воспоминаний Виктора Александровича Шмырова.
Что делает Ковалев? Конечно, он предупредил всех, с кем он делал хронику, что должен отойти от этого дела, чтобы не повредить ему. Приходит домой и говорит: «Люся, мы с тобой давно не были в Крыму. Поехали в Крым, а то арестуют скоро и все». Они полетели в Крым, 2 недели лазили по горам. Вернулся в Москву. Не арестовывают. Тогда Ковалев, страстный охотник и великолепный стрелок, едет на охоту. Бил он только птицу и только в лед. После нескольких дней на охоте вернулся? Не берут. Однажды он идет по Москве и понимает, что за ним следует КГБшник, а значит, его возьмут не сегодня, так завтра. В это время он оказался на земляном валу, недалеко от квартиры, где жил Андрей Дмитриевич Сахаров с Еленой Георгиевной Боннер. Он идет туда, ему открывает Елена Георгиевна, а она была известна своими борщами. К Андрею Дмитриевичу часто приходили люди, и она на всех варила большую кастрюлю борща. Ковалев заходит и говорит: «Люся», а близкие называли ее Люся, «у тебя борщ есть? Налей мне». «А что, Сережа, арестуют?» «Да, возьмут». Поел борща, вышел, идет и думает: «А если не арестуют, как в глаза смотреть буду?» Его арестовали.
На момент ареста Ковалев был уже настолько известным человеком, что его боялись судить и держать под следствием в Москве. Правозащитники и Сахаров, в том числе, приходили под стены КГБ, устраивали митинги, ожидали у зала суда. И его увезли в Вильнюс, поскольку он был связан еще и с изданием хроники Литовской католической церкви. Через год суд и максимальный срок, который можно было дать по его статье – 7 лет заключения и 3 года ссылки. Ковалев оказался в лагере Пермь-36 в январе 76-го и сразу начал действовать. Он увидел, что люди спят не раздеваясь. Кто-то даже в валенках. На термометре было 14 градусов. И на следующий же день Сергей Адамович с карандашом и бумагой обошел все помещения, куда ему, как заключенному, был открыт доступ, и записал показания всех термометров. В жилых помещениях барака, в штабе, в библиотеке, в медсанчасти. На расспросы дежурного: «Осужденный Ковалев, что это вы делаете?» он спокойно отвечал, что записывает показания термометров. Ведь согласно распорядку, температура должна быть не меньше 18 градусов, а она 12-14. И что данные эти он собирается передать в газету «Правда» генпрокурору СССР гражданину Руденко, Верховному комиссару ООН, в газету «The Washington Post» и много еще куда. Сперва его сочли за сумасшедшего, но когда эта история повторялась день ото дня, начальник лагеря занервничал и вызвал его к себе.
«Ковалев, вы понимаете, что у нас холодно, потому что у нас уголь плохой завезли, не дает нужной температуры?» «Нет», — говорит Ковалев, — «не вам завезли, а вы его купили. То есть вы купили плохой уголь. И, видимо, лично вы подписывали эти документы и оплачивали счет. То есть это вы виноваты в том, что мерзнут заключенные. Я об этом так прямо и напишу». «Пожалуйста», — говорит начальник лагеря, — «не пишите 2 недели. Мы постараемся найти другой уголь». «Вы же понимаете», — отвечает Ковалев, «что я, как честный зэк, вам, как менту, дать обещание не могу. Это западло. Но если письмо в адрес Руденко и газеты «Правда» я отправлю через почтовый ящик, то чтобы переслать письма за рубеж, мне нужна будет какая-нибудь оказия. И пока она не появится, я отправить не смогу. Но я вам ничего не обещаю».
Спустя какое-то время в лагере стало тепло. Привезли новый уголь. Годами сотни и сотни заключенных мерзли на зоне. Появился Сергей Ковалев, и мерзнуть перестали. По его словам, он, в отличие от других заключенных, за 5 лет, проведенных в Перми-36, не прочел ни одной книги. Ему было некогда. Он постоянно кому-то помогал, советовал, выручал. Многократно сидел в штрафном изоляторе, ШИЗО. А там книг не полагалось. Авторитет среди диссидентов и за рубежом у него был такой, что однажды американцы хотели обменять его на очередных арестованных в Штатах советских дипломатов-разведчиков. Об этом сообщила на свидании его жена. Супруга президента Картера передала ей через посольство это предложение. Картер сделал борьбу за освобождение политзаключенных в СССР одним из пунктов своей предвыборной программы. Но Ковалев отказался. «Люся, я не вещь. Меня менять нельзя». После отбытия срока и освобождения из ссылки по амнистии Сергей Адамович Ковалев избирается на съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации. Он стал первым уполномоченным по правам человека в России, был одним из авторов Российской декларации прав человека и гражданина и Конституции страны. В 1994 году, когда началась Чеченская война, Ковалев поехал в Чечню. Обменивал себя на заложников в Буденновске, инициировал переговоры Басаева и Черномырдина. Был автором Хасавюртского соглашения по установлению мира на чеченской земле, за что во Франции был награжден орденом Почетного легиона. Итак, это третий персонаж на нашем фото. И, наконец, почему забор?
Эти три человека, а кроме них еще двое заключенных лагеря Пермь-36, Евген Сверстюк и Витольд Абанькин, приехали к нам в 98-м году. Мы пригласили их, чтобы они рассказали нам все, что помнят о лагере. В это время на территории работали волонтеры из студенческого отряда проводников «Уралсервис». Они восстанавливали забор на участке строгого режима. И когда Ковалев, Лукьяненко и Гаяускас к ним подошли, волонтеры предложили: «Не хотите ли помочь с забором?» Те стушевались, сказали: «Извините, пожалуйста, нам надо поговорить». Отошли в сторонку, о чем-то посоветовались. Затем вернулись к волонтерам: «Теперь мы можем вам помочь». Взяли гвозди, молотки и стали приколачивать доски. Потом они пояснили нам, что ни один уважающий себя заключенный не мог работать на ремонте и обслуживании систем заграждения и штрафного изолятора. Зэк не строит свою тюрьму. Эта формула известна еще с первых лет советской пенитенциарной системы. Об этом писали и Шаламов, и Солженицын. Честный зэк никогда не согласится ремонтировать забор, спахивать запретную полосу, натягивать колючую проволоку или что-то ремонтировать в ШИЗО. Никакими наказаниями нельзя было заключенных заставить это делать. А тут забор. И вот они отошли, чтобы посоветоваться, могут ли они сейчас приколотить доски к забору. И решили, что сейчас они могут.
На фотографии 1998 года из архива музея Пермь-36 трое самых известных в Советском Союзе и за его пределами политзаключенных сняли с себя эти обязательства честных зэков и участвовали в восстановлении забора как свободные люди. Вы слушали первый эпизод подкаста «Политзэки. Память вещей» по материалам коллекций и архивов Виртуального общественного музея Пермь-36. Адрес музея – gulag-perm36.org. Редактор выпуска – Юлия Балабанова. Звукорежиссер – Юрий Ситников. Текст читали Юлия Балабанова и Алексей Красный.